Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, рада вас приветствовать в прямом эфире. Отличная семья с вами. И, как всегда, мы будем делать тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, ведущая Татьяна Ваганова. Сегодняшний наш гость – психолог, педагог, преподаватель в школе приемных родителей, так сказать, руководитель, ну, можно сказать, и так. Потому что Наталья Мишанин, наш замечательный гость, занималась многими проектами – автор книг для приемных родителей и наставников, автор многих творческих программ, тренингов. В общем, у нас сегодня потрясающий человек, дорогие мои. Наталья Мишанина с нами в эфире. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте. Прям так меня представили, думаю.
Ну, действительно, а как же?
Действительно, много всего за этот период было сделано.
Мы только святую правду. Дорогие, мы сегодня говорим на тему ошибки в приемном родительстве, вот самые распространенные. Ошибок на самом деле мы делаем много по жизни, их делают все и будут делать, и от этого нам никуда не уйти. Но вопрос в другом. Как мы работаем с опытом? И работаем ли мы вообще с ним? Вот опыт, который мы получаем от совершения наших ошибок. Замечаем ли мы, что мы совершаем ошибки? Какие знания могут нас подстраховать от ошибок? И уж если мы этих ошибок наделали, то что же нам делать сейчас? Извините за тавтологию, вот, но тем не менее. Вот я очень надеюсь, что Наталья Мишанина нам сегодня как раз поможет увидеть свет в конце туннеля, наметить какие-то шаги, отметить маркерами. В общем, дорогие, будем выбираться, будем выходить из наших непростых ситуаций. А вы нам, пожалуйста, пишите, потому что это прямой эфир, а значит, мы с вами можем общаться, и это очень здорово, потому что это время как раз для нас. Хочу вам тоже предложить, напишите нам, пожалуйста, вот от 1 до 3 ваш такой топ самых распространенных ошибок приемных родителей, потому что я сейчас буду свой список зачитывать. Вот в это время я надеюсь, что вы нам уже что-то набросаете, я тоже зачитаю, а потом мы уже Наталье как специалисту дадим главное слово, и она уже, возможно, нас поправит, что-то из этого списка убавит, что-то, наоборот, прибавит. Вот, дорогие, итак, пожалуйста, пишите по вашему мнению, вот как вы считаете, какие же самые распространенные ошибки в приемном родительстве? От 1 вот до 3. Давайте, хорошо. Я здесь начну. И начну я, наверное, вот с первой ошибки, как вот мне кажется. Это неоправданность ожиданий и неготовность к этому. Вы знаете, если перевести на образный такой язык, вот есть такая игра, вы знаете, когда человеку, например, приносят большую коробку с чем-то, вот, ну, на день рождения или просто какой-то подарок, и он в предвкушении, что я сейчас открою эту коробку, ну, и там будет что-то такое грандиозное. А он открывает коробку, а там лежит еще одна коробка. Он открывает ее, и там еще одна. Ну, такой матрешечный вариант. И, понятно, доходя до самой маленькой коробки, вот у нас в уме уже такая мысль, что, а может быть, на самом деле это не так плохо, потому что если маленькая коробка, может, там какое-то украшение или еще что-то. Ну, а в результате мы открываем маленькую коробку, а там, допустим, ну, не знаю, там яблоко какое-то лежит или еще что-то. Ну, не самый плохой вариант, но все-таки не то, что мы ожидали. И вот в приемном родительстве что-то вот очень похожее, мне кажется, есть, но только, конечно, с более грустными последствиями, когда родители, ну, совершенно вот, не готовы к какому-то сценарию, к какому-то поведению, вообще тому, что вот у них оказался такой ребенок. Хотя вроде бы они и что-то знали и читали до этого. Но это вот первый, вот, на мой взгляд, такой пункт. Второй – это вместить невместимое. Вот я, знаете, здесь даже подготовила реквизит. Вот представьте, у меня здесь такая вот маленькая чашечка, но она кофейная. И вот такая вот свеча. И вот мне хотелось бы вот эту свечу, в эту чашечку вот как-то воткнуть, да, вместить. Но сколько бы я ни старалась, она не вмещается. Ну вот, ну, увы. То есть либо мне нужно просто, ну, перестать это делать, поняв опытным путем, что никак, либо уже находить какую-то другую емкость для того, чтобы вместить вот эту свечу. Я вспоминаю замечательный эфир, который у нас был с Ольгой Оводовой, приемной мамой, педагогом, и вот она рассказывала о том, что вот... На самом деле, ее сильные вот эти стороны, она делилась этим в отношении учебы, что самая главная задача – это, ну, посмотреть вообще ресурс, посмотреть возможности твоего ребенка. И ни в коем случае, ну, не давать больше, чем он может понести. И успокоиться на этом. И мне так просто радостно, когда приемные родители приходят уже тоже опытным путем к тому выводу, что главное не диплом, главное даже не институтское образование, главное, чтобы мы могли дать возможность человеку отогреться, просто как-то, ну, относительно нормально жить, выстраивать относительно здоровые отношения. Почему говорю относительные? Потому что у кого-то может, опять же, больше получиться, у кого-то меньше получиться. Но это будет в любом случае лучше, чем, например, если бы ребенок вообще был вне семьи, был бы в системе и так далее. Вот. Третье, что, вот, что я отметила, это, конечно, проблемы с коммуникацией. Вот с этим у нас сложности. С коммуникацией, с этими нашими гибкими, мягкими навыками, как сейчас тоже об этом принято говорить, и очень замечательно, что принято, потому что у нас действительно не умеют люди общаться. Вот как выходить из конфликтных ситуаций, как уметь слушать, как уметь реагировать, как отстаивать границы, как говорить о своих чувствах и эмоциях. В общем, со всем этим у нас есть сложности, и мне кажется, что вот приемному родителю нужно все это дело прокачивать, да и не только приемному. И, наконец, пятое, чтобы я вас не слишком утомляла, пятое – это перфекционизм. Вот очень часто встречаются у родителей, во всяком случае, мы об этом говорили в эфирах, невероятно хочется, чтобы все было идеально, все было именно идеально, как, конечно, в представлении мамы приемной, потому что, сами понимаете, понятия об идеальности, они тоже могут разниться. У одного родителя это может быть одна картинка, у другого другая. Так вот, подбить все под свою идеальность. И, естественно, чтобы ребенок-то не меньше, чем в МГУ или большой театр. И чтобы вообще там все было чики-брики на всех уровнях, и в личных отношениях, и с порядком в доме. И, естественно, это не получается. Ну, никак. И, понятно, возникают проблемы, и возникает разочарование, и перегорание, и чего бы то ни было. И, в общем, отсюда большие проблемы, которые мы тоже, кстати, в эфире неоднократно разбирали. И, извините, прям еще раз позволю себе, забыла, вот, кстати, шестой пункт.
Видите, почему-то у меня не вяжется с математикой.
Не вида. Еще один последний, самый очень. Да, и очень быстро, это, конечно, ресурсность приемных родителей. Вот вспоминаем вот ту же самую свечу большую, вот я даже ее сейчас зажгу, если у меня получится. Ага, все прекрасно. Вот, представьте себе, вот эта большая свеча, я ее зажгла, и вот эта вот маленькая таблеточка такая, да, вот я ее тоже зажигаю, вот. Сейчас они у меня обе горят, и та, и другая, и как бы кажется, все нормально. Вот и та, и другая, свет, тепло, все хорошо. Но мы сами понимаем, что вот эта таблеточка, она сгорит через сколько? Ну, через 20 минут, например, да? А вот этой свечи хватит, конечно, намного дольше. Вот то же самое по ресурсам. Когда родители не обращают внимания на свою ресурсность, они очень быстро сгорают, хотя вроде бы сначала все хорошо начиналось. И вот если мы как-то учимся свою ресурсность подпитывать и понимать, что же нам помогает держать себя в форме, ну тогда все-таки мы прогорим подольше, и это будет радовать. Ну, друзья, у меня, конечно, есть еще, но я, естественно, на этом остановлюсь. В общем, вот мне кажется, вот эти вот шесть пунктов какие-то наиболее важные. Мы посмотрим, написали нам что-нибудь или нет. Написали, но немножко не в тему. Давайте мы тогда сейчас еще раз повторим. Мы сегодня говорим об ошибках в приемном родительстве. Какие самые распространенные, на ваш взгляд? Понятно, что мы, если будем говорить, ну, не знаю, там, ну, не обо всех, но с Натальей можно там часа 3-4, и все об ошибках. Но у нас такой возможности нет, да, у нас все 50 минут эфирного времени. Поэтому о самых распространенных. Вот как вам кажется, какие самые большие ошибки есть в приемном родительстве? Возможно, это ваш опыт, возможно, опыт там, ваших друзей. Напишите нам, пожалуйста. О, кстати, уже пишут, спасибо. Ольга, часто излишняя забота, доброта или, наоборот, строгость? Ольга, спасибо большое. То есть излишне заботимся, тоже пытаемся везде подселить соломку, и понятно, что ребенок у нас ничего, наверное, не умеет. Вот. Ну, как ему учиться-то, если все решают за него? И наоборот, слишком большая строгость. Хорошо, спасибо. Друзья, давайте мы сейчас, наконец, подключим к нашему общению замечательную нашу Наталью Мишанину. Она сейчас, может быть, Наталья, вы, может, по моему списку немножко пройдете, согласны, не согласны, да, там, добавить. А мы еще как раз посмотрим, что нам люди пришлют. Дорогие, присылайте, пожалуйста, ваш топ от 1 вот до 3. Как вы считаете, вот какие самые-самые распространенные ошибки в приемном родительстве, которые, к сожалению, вот все заваливают? Наташ, ну а вы давайте по моему списку.
Еще раз хочу со всеми поздороваться. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо, что, Татьяна, вы меня пригласили, потому что на сегодняшний день это актуальная тема не только для приемных родителей, но и для меня. Я вот сейчас веду школу приемных родителей, и очень много возникает вопросов у начинающих наших кандидатов, да, как раз вот связанных с тем, а вообще что будет-то, да, вот как не навредить, вот этот вопрос, он начинаешь всегда проявляется. Да, да. И я всегда свои лекции начинаю с двух тем, да, это тема про мотивацию, да, то есть мы идем не за намерением, мы идем за мотивацией, мы идем осознанно, понимая, действительно, зачем вы принимаете ребенка, да, потому что вот здесь вот ложится пласт ожиданий, да, потому что вот я хочу там голубоглазого, светловолосого, это вот одна история. Так, как вы сказали, из коробочки достаем маленького негритенка.
Котенка.
Вдруг. Вдруг, да, неожиданно внутри вот такая вот история, да. И, конечно, первое, о чем надо говорить, это про мотивацию, как я говорю, давайте договоримся на берегу. Давайте на берегу поговорим про ваши ресурсы, про ваши риски, про вашу психологическую готовность, про ту мотивацию, которая действительно есть, а не ту, которую вы хотите предъявить. Потому что вот если мы все это дело осознаем, и вот это вот главное, да, наверное, главная задача, да, осознать, то есть идти осознанно, не по велению души и сердца, да, но это тоже не исключает. Но здесь в первую очередь идет ответственность за другого человека. Это нужно, ну, об этом помнить. И помнить о том, что основная задача приемных родителей – это все-таки стоять на защите прав ребенка. Да, то есть для него. То есть все мотивации, которые действительно могут быть конструктивными, они должны быть направлены на ребенка. И тогда мы можем избежать ошибок. Ну, я, наверное, в конец забежала. Но на самом деле, если пробежаться по списку, да, не оправдывает ожидания. Татьяна, совершенно согласна. Да, вот мы ожидаем одного, особенно, знаете, вот когда еще начинашки, да, и вот такая ситуация, когда у семьи нет детей, им, в общем-то, сравнить не с чем. Да, здесь ситуация полегче, да, они сталкиваются с ситуацией приема ребенка, и вот какой есть, какого полюбили, того и будем воспитывать. Но есть родители с опытом, да, у которых свои дети выросли, например, да, или вот они сейчас подрастают в этой семье. И они ожидают от приемного то, что действительно он будет такой же. Да, мы же смогли воспитать этого замечательного спортсмена и там замечательного пятерочника. Да, и этого точно так же будем дотягивать. Да, это как раз вот почему не соответствует кофейная чашечка большой свечке, да, это про актуальное развитие. Это как раз вот вторая часть. Вторая часть – это вместить невместимое. Вместить невместимое возможно, если знаешь историю ребенка. Да, если знаешь, с каким багажом он пришел. И не только багажом своих переживаний, да, своего травматического опыта. Но он еще пришел с багажом, скажем так, незнания. Да, вот здесь мы как раз и говорим об актуальных знаниях, которые нужно учитывать. Да, и, соответственно, с учетом этих знаний, да, я всегда спрашиваю родителей, а вот вы видите ребенка своего каким? Да, вот обязательно, чтобы он в вуз пошел. Да? Ну как же, вот мой-то отучился, да? Это обязательно. Mm-hmm. А если он другой, может быть, он художник хороший, может быть, он руками что-то хорошо будет делать. Но при этом его история задержки психического развития, минимальный мозговой дисфункции, да, переживание трагедии, там, травмы, связанные с потерей родителей, она наложилась на него вот таким отпечатком, и да, он сейчас не соответствует своему возрастному развитию. Но мы упорно стараемся его, да, вот в учебу. Да, вот здесь как раз огромный конфликт, огромная ошибка, вместо того, чтобы принять ребенка такой, какой он есть, вместо того, чтобы создать ему безусловное принять эту ситуацию, да, и безопасные условия, чтобы ребенку было понятно, да, понятно то окружение, в котором он находится, да, понятны правила, да, и понятно то, что он здесь нужен, что его никто никуда не денет. Только после этого, где-то там через какое-то время, у ребенка появится познавательный интерес. Да, вот тоже это про потребности. Да, сначала удовлетворяем потребности, да, безопасности, в любви, принятии, там, да, и так далее. И только потом, там она, по-моему, эта потребность стоит на 5-м или 6-м месте в пирамиде Маслоу, да, потребность к познанию. Да, но до этого нужно решить другие задачи. А у нас получается по-другому, да? Вот я, кстати, тоже составляла список.
Да. Вот мы потом вашему как раз, да, очень интересно будет послушать. Я вот то, что вы говорите, да, Наталья, я прям вот неоновыми буквами, потому что мне кажется, это настолько распространенный вариант, потому что вот если копнуть глубже и посмотреть, это же проблема, ну, нашей ментальности, потому что для нас как бы человек вот, ну, состоявшийся. И если вот сказать прям человек-человек, это, ну, конечно, вот образование, желательно вуз, а если нет, то, собственно, а что это такое, да, а что это за человек? А то, что он умеет, например, да, что-то делать своими руками, все равно какое-то имеет образование, там трудится, получает за это деньги, не ворует, а работает. То, что он может создать семью, то, что он может уже передать какой-то человеческий опять навыки принятия, там, любовь, и так далее. Вот почему-то вот это забывается или забивается куда-то в дальний угол, и нам прям кажется, что вот если мы выпустим выпускника с 2 красными дипломами, это все будет замечательно. А мне кажется, что здесь даже проблемы у кровных родителей в том, что они вот выпускников-то выпускают с дипломами, а вопрос, а умеет ли этот человек общаться с окружающим миром, с собой? Вот это, мне кажется, прям очень-очень важно об этом говорить. И всем родителям, не только приемным.
Конечно, я как раз вот про это всегда говорю. Давайте мы посмотрим на задачи, которые стоят перед родителями, всеми родителями, не только приемными, это как одна из категорий родителей. Да, потому что я всегда говорю, ребенок приходит в семью любым способом, таким тоже. Да, и поэтому у нас есть ребенок, мы видим его образ, мы понимаем, с каким багажом он к нам пришел. Значит, мы должны выстраивать не идеальный возраст, не идеальную картину его дальнейшую, да, как это вот у наших. У них совсем укромно была другая жизнь. Совершенно были другие условия. Они не были в состоянии выживания. У них не было столько страхов, которые блокируют работу мозга. Да, вот этот момент, конечно, необходимо учитывать при выполнении следующей задачи. А следующая задача – это как раз сформировать навыки жизнеспособности ребенка. Да, это тоже для обычных родителей тоже такая задача стоит. Да, то есть ребенка, если сейчас 18 лет выпустить, да, и он отличник, но у него нет навыков самостоятельного проживания, так называемой жизнеспособности, да, ему будет очень тяжело сепарировать. Этот вопрос сепарации, он очень такой тоже достаточно серьезный. Да, и сепарация больше, она гнетет не ребенка, потому что у него есть в закономерностях развития, ему нужно сепарироваться от семьи, чтобы видеть себя как личность, да, и уже жить самостоятельно как личность. Ну, это у родителей, да, эмоциональная сепарация, конечно, вот это мое, вот это присвоение. Вот еще, кстати, одна из ошибок – это присвоение ребенка. Вот он мой, и на фоне этого еще возникает такая история, как слияние. Да, вот слияние с ребенком. Вот мы взяли младенчик, вот я сталкиваюсь с такими историями на консультациях, да, вот мы взяли младенчика, и вот этот младенчик так младенчиком и остался, а ему 13 лет. И вот разъединить младенчика от родителя очень-очень сложно уже в 13, да, потому что не давали ему возможности, да, вот он все время находится, мама находится в слиянии, не готова его еще отпустить. А у подростка там вот уже вся буря в голове и в ногах, и везде, да, чтобы уйти на свободную жизнь, да. Но вот тоже сложно, тоже сложно, вот.
Я здесь буду зачитывать то, что нам пишут. Давайте, дорогие, спасибо, давайте, что вы подбрасываете поленья в наш костер. Это здорово, да. Ольга вот пишет тоже: ошибка ожидать от ребенка того, на что он не способен. Ну вот о чем мы говорим, да, вместить невместимое. Это же касается и приемных, и своих детей. Вот да, 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 да. Согласна, да, вспоминаем вот это вот, ну вот никак. Никак. И спасибо огромное всем приемным родителям и специалистам, которые лишний раз об этом напоминают и говорят, что, пожалуйста, обращайте внимание на особенности своего ребенка, как Наталья сказала, который очень много пережил, и у него изменения на психофизическом уровне. И действительно, нужно это понять, принять, выстраивать коммуникацию, как это возможно для ребенка, и давать то, что он может вместить. Ну, тогда все будет хорошо. Никто не будет расстраиваться. Да, Ольга другая пишет, что 6-й пункт также однозначно – это про ресурсность. Помните, свечки две у нас горели? Да, что это однозначно. Так, Наташа, все, слушаем вас.
Я иду по пунктам, да, про давайте, коммуникацию.
Давайте.
Да? Угу. Вот почему-то есть такое утверждение у приемных родителей, что ребенок сам должен начать с ними взаимодействовать. А давайте опять вернемся к истории. Кто-нибудь у него вот этот навык вложил, навык взаимодействия, навык контакта, ведь общение и коммуникация – это достаточно такая серьезная история.
Серьезная, да.
Ребенок наблюдает, как с ним общается мама, как с ним общается папа, как общается бабушка. Вот у меня сейчас 5-летняя красавица, внучка, да, вот я смотрю, как она подглядывает за тем, как мы беседуем, как мы там друг друга иногда подкалываем, такое тоже бывает. Да, и она тоже уже вот эти все штучки перенимает, да, и учится, где хорошо, где плохо, да, как можно, как нельзя, как можно со взрослыми, как можно с детьми. Вот это про границы, опять же, да. И вот коммуникация, она должна прежде всего исходить от родителя, от взрослого. Да, если нет диалога, вот здесь очень простая формула. Вот диалог рождается в процессе какого-то взаимодействия. Ну, лепим мы пельмени. Ну, люблю, я не знаю, почему ты. Тут этот пример, да, ну, вот сели мы все лепим пельмени. Мы что, молча это делаем?
Конечно,
мы начинаем
нет.
Разговаривать, да, мы начинаем.
В этом вся соль, для этого все это и делается, да, лепить и общаться.
И вот как раз в процессе взаимодействия формируется для ребенка навык общения. То есть мы слушаем ребенка, мы спрашиваем его, а как ты? А какой у тебя пельмешек? А посмотри. А давай секретик туда сделаем. А знаешь, почему секретик? Кто-то вспоминает какую-то историю с этим секретиком. И вот она, коммуникация разворачивается, и ребенок вот находится в эпицентре этой коммуникации. Да, и он знает, что он нужен, он принадлежит этой семье. Потому что его спрашивают, ему задают вопросы, и он отвечает, и его мнение интересно. И вот здесь вот у ребенка возникает еще один навык. Навык отношения к своим близким. Да, то есть как я отношусь к ним. А второй навык – навык отношения к себе. Значит, меня любят, значит, я нужен, значит, меня принимают во все вот эти вот общие процессы. Но иногда родители нам говорят, вот почему он со мной не разговаривает? Mm-hmm. А я задаю вопрос, а вы почему с ним не разговариваете? Ну, он же должен, он ничего никому не должен. Взрослый или, показывает пример.
И, или вот тоже самый, тоже один из популярных, почему он не называет меня мамой?
О, вот да.
Почему? Я, ну, здесь, конечно, хочется сказать, а это самое главное. Ну, для кого-то это важно, понимаю. И поэтому, ради бога, извините, я здесь никого не высмеиваю. Просто вот по масштабности, вот очень хочется, чтобы ребенок назвал мамой. А ребенку вообще нужно выжить как-то. Вот выжить сейчас в новой среде, в новой обстановке, с этим новым человеком, который ждет от него, что его назовут мамой. Вот, а он вообще, не знаю, был когда-нибудь с мамой, знает он, что это такое. А если был, то у него свои представления, возможно, какие-то очень дорогие об этой маме, даже если она его к батарее привязывала. Вот абсурд, казалось бы. Вот любой человек, посмотреть со стороны, вот очень часто задается вопрос, а почему они любят своих вот этих родителей асоциальных, которые над ними там издевались, они ели сухие макароны, там их били и так далее. А они там, а я вот люблю, тем не менее, свою маму. И это вызывает взрыв такой эмоции вообще у приемных родителей. Ну, чаще у мам, конечно, вот, что как это, вон ту, которая привязывала, которая била, которая кормила сухими макаронами, он маму готов называть, а меня, которая здесь поместила его в райские условия и дает ему все, что угодно, он вот никак не хочет назвать. Все понятно, да, но вот мне кажется, что это большая ошибка.
Да, смотрите, у меня даже есть такой тоже пункт, да, это конкуренция за ребенка. Да, вот когда идет присвоение, он мой, только мой. И я сделаю ему лучше, потому что я лучше, да, это как раз не про ребенка, а про себя, да, настолько идет вот это вот присвоение, что история ребенка, она просто уничтожается, она уходит из его жизни, да, но любовь для ребенка это то, что он видит, да, вот эти вот побои, значит, любит, да, это я что-то там накосячил, сделал не так. Да, и мама рассердилась, но мама рядом, вот это главное, мама рядом, мамин голос, мамин запах. Да. Вот здесь трудно, конечно, объяснить, что маму, биологическую маму, какая бы она ни была, там, деструктивная какая-то там, ее заменить нельзя, ребенок ее помнит. Вот помнит, любит как может, да, но у него свои представления о любви. Да, а у родителя свои представления о любви. Я, конечно, понимаю, о чем вы говорите. Да? Есть мама, которой действительно не хватает этой любви, даже, может, я кого-то обижу, да, а партнерской любви. Да, вот, они ищут эту любовь в ребенке. И хочется, чтобы он называл мамой. А еще один аспект, да, что не только, да, я маму люблю, но я ее ужасно боюсь. И я не буду называть тебя мамой. Потому что ты для меня еще непонятный объект. Mm-hmm. А вдруг ты меня будешь обижать? Да, тоже вот такой момент. Поэтому здесь терпение. Да, и первый шаг – это как раз безопасные отношения. Выстраивание безопасных отношений, чтобы ребенку было понятно, какой вы человек. Mm-hmm. Да, и какую роль вы играете сейчас в его жизни. Вот этот момент тоже коммуникативный. Нужно об этом говорить, нужно об этом рассказывать. Да, своей ролевой позиции в семье. Ты мой ребенок, ты моя дочь или ты мой сын, а я, если хочешь, я буду твоей мамой. Да, ну, у тебя есть еще одна мама, да, ты у нас богатый. Одна мама, которая тебя родила, а я буду тебя воспитывать. Вот по-разному можно к этому подходить. Да, но если есть вот это вот, я очень боюсь этих гипер идей, когда без учета чувств ребенка, без учета его истории, да, вот это все вымарывается, и ребенок страдает. И, конечно, он потом с возрастом начинает совершенно другую историю в голове у себя формировать, да, где есть его мама и где он ее защищает.
Да, мне кажется, это все как раз вот про непонимание вот этих особенностей ребенка и про непринятие их. Потому что правильно вот вы сказали, замечательно, что он про любовь знает по-другому. У него практика, он по-другому ощущает, что такое любовь, в отличие, там, допустим, от вас или еще какого-то другого человека. И нужно время для того, чтобы у ребенка все внутри перестроилось, и он понял, что вот это больное, а вот любить любить можно по-другому и нужно по-другому. И потом вот эта вот любовь к родителям, которые асоциально или там бросили его, но это же еще спасение для самой психики, это же его спасательный круг, что все-таки вот это адвокатство родителей, что они все-таки хорошие, придумывание разных историй, что там цыгане украли. Вот, и на самом деле родители у него замечательные, великолепные. Ну, потому что ребенок в таком аду живет, что ему нужно как-то себя спасать.
Да, он и сам придумывает истории.
Да, сам придумывает истории, да. И отнестись к этому с пониманием и принятием, и даже вот как раз, вот сколько раз тоже говорили, пытаться находить какие-то хорошие положительные моменты в кровных родителях, подчеркивать это. Потому что, говоря хорошее про кровных, вы говорите хорошее про него. Это же он. Он же знает, что они у него были. И он продолжение их. Поэтому вот все вот здесь вот и замыкается. Так, можем следующее.
Идем дальше. Да, про коммуникацию поговорили, про перфекционизм. Угу. Да, но мой-то точно будет другим. Вот часто слышу на школах приемных родителей вот это утверждение. Ой, Наталья Валентиновна, рассказывайте. Вот наш ребенок будет точно другим. Вот прям наш таким не будет. Да, то есть непринятие того, что да, я-то смогу, у меня-то высшее психологическое образование, ну, я условно, да, про себя, высшее психологическое, да не одно, да еще и педагогическое образование. Да, уж я-то точно смогу. А получается, что да, мы не учитываем очень многих моментов, не учитываем своих компетенций, связанных с воспитанием ребенка сироты, с его психологией, с его историей, с его, ну, вот как раз с тем, с чем он приходит. Он приходит в семью не один. На семейной системе это обязательно рассказываю. Он приходит со своей биологической семьей, с памятью о ней, с теми навыками, которые он там получил. Да, нужно сначала, на мой взгляд, да, родителям заниматься вот таким наблюдением за ребенком. Да, а из чего же он состоит? А что же он нам принес? Да, привнес. Не сразу его. Вот ошибка еще одна, может быть, там в нашу как раз копилочку ошибок. Да? Не сразу его лечить, учить, кормить и развлекать. Да, не сразу. Потому что, ну, проучить – это отдельная история. Это абсолютно отдельная история. Да, а вот очень хочется его сразу накормить, да, и накормить повкуснее, а он это не ест, потому что никогда не видел, например, йогуртов. Да, у меня много таких историй было по поводу нарушений пищевого поведение, да, когда ребенок там пробовал что-то новое и фиксировался на этом, и мог там неделю есть только один продукт. Да? То есть ребенок пришел к нам из другой планеты. Он совершенно с другой, как сказала одна моя замечательная приемная мама, профессиональная, она сказала так, что ребенок, он пришел к нам из зазеркалья. То есть вот здесь вот у нас все хорошо, прекрасно, а там зазеркалье, все со знаком минус. Вот нам надо изучить вот этот знак минус, вот с каким он багажом к нам пришел из зазеркалья, из чего он состоит, да, вот с каких пазлов. Значит, он себе уже присвоил. И только потом мы ему будем говорить, слушай, дружочек, а у нас в стране вот так, в нашей стране, в зазеркалье у тебя так, а у нас вот так. Да, и мы начинаем как-то постепенно, очень бережно, маленькими шажочками, систематически, да, вводить его в нашу историю, в нашу страну. Вот тогда, да, тогда уже не будет вот этих вот ошибок, когда надо в школу, и тут же в хорошую школу, и тут же в английскую школу, и тут же в пол... Да, вот у меня такой был клиент, молодой человек, 11 лет, он просто взвыл. Он говорит, отдайте меня обратно в детский дом.
Ой.
Вот такая вот история была, да, я говорю, почему, слушай, ну, как бы у тебя семья хорошая, и все там прикольно у тебя. Он говорит, нет, я больше не могу. Да, потому что у него школа, тьютор, рядом со школой еще секция.
После перегруз, секции. Перегруз.
Так, вот это как раз то, что вот впихнуть, да, вот все, что...
Невместимое, да.
Да, невместимое, и стараться еще вот за счет этого, что вот смотрите, какие мы, да, вот мы еще вот это, вот еще вот это, да, еще английский. И все. И парень у нас лопнул, пополз просто в стороны. Да, от этого перегруза. Угу. Хороший мальчишка. В шестом, сколько там ему было? В пятом классе. Да, а уровень развития у него был на третьем. Потому что вот этот период он выживал. Потому что его в этот период перемещали из одного учреждения в другое учреждение. Потому что он был в семье. Ему там не понравилось, его вернули оттуда. У него был возврат. Вот. Еще одна ошибка, да, без учета истории ребенка. Да.
И вот прямо в нашу копилочку перфекционистов мы здесь можем написать, но только как раз обратный пример, тоже зеркальный. Евгения пишет: «Здравствуйте, мы с мужем усыновители, в семье две девочки-сестры, появились в разное время. Главная проблема принятия особенностей детей в детском саду и школе. Старшей дочке 7 лет. В этом году пошла в школу, попробовали в общеобразовательную. Не приняли. Начались проблемы с принятием в коллективе. Прошли ПМПК-комиссию, перешли, да, в коррекционную школу». Вот я хочу сказать, Евгений, спасибо большое, что вы написали. Дорогие, спасибо всем остальным такой же призыв. Да, пожалуйста, продолжайте нам посылать свои мнения и опыт разных ошибок, но в данном случае это не ошибка, наоборот, это замечательно, потому что я тоже сталкивалась неоднократно с родителями, которые убивали просто годы себя и детей на то, чтобы вписаться в эту общеобразовательную. Но если не тянет, и, возможно, никогда не потянет, и ничего в этом страшного нет, а, возможно, потянет, но просто нужно время. Такие тоже были случаи: наверстать, там успокоиться, подлатать что-то, и хоп-хоп, смотришь, он уже нагнал, и нормально он может уже учиться со всеми остальными. А кого-то, да, в коррекционную, и ничего страшного. Ничего, и вы большие молодцы, что вы не стали просто истязать себя, ребенка, а перешли в коррекционную школу, и дай бог, чтобы у вас все было хорошо. Так что... Слава Богу. Я вам хочу еще напомнить, что у нас есть большой архив передач с разными темами, спикерами, приемными родителями. Дорогие, пожалуйста, пользуйтесь этим, потому что очень хочется быть вам полезными. Найти вы их можете на сайте Теос Медиа, выбрать раздел «Отличная семья» передачи, и все к вашим услугам. Смотрите нас в Фейсбуке, на Ютубе, ВКонтакте. Давайте свою обратную связь. Возможно, темы, которые вас интересуют. Спикеры, с которыми вы хотели бы пообщаться в эфире, или рассказать вашу историю как приемных родителей, пожалуйста, нам пишите. И, конечно, хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживает, дорогие. Спасибо вам большое, потому что мы выходим в эфир благодаря вам. И если вы хотите нас поддержать, то тоже это просто сделать. Зайдите на сайт Теос Медиа и посмотрите передачу «Отличная семья», как можно нам пожертвовать. Спасибо вам огромное. И тем, кто ставит лайки и делает репосты, потому что все это делает наши видео более доступными для большого количества людей. А мы продолжаем. Наталья, ну вот смотрите, по всему моему списку мы прошлись. Вот, и я так понимаю, что особо вы ничего не убрали.
Ничего не убрала, нет. Да, наоборот, то есть... подкрепила бы.
Все, соответствует, да, действительности. Тогда добавляем.
Ну, вот про школу меня вот этот вопрос очень всегда волнует, да, и вот здесь вот родители говорят: ну вот он не хочет ходить в школу, ну вот учительница замучила, все время мне пишет, все время меня, ну, вызывает в школу, и, а он сопротивляется, он не идет в школу. Ну, начинаем выискивать причину, почему он не идет в школу, и выясняется много разных причин, и одна из них действительно: ребенок просто не тянет программу. Элементарно. Потому что если он в третьем классе, а его там трагедия у него произошла там в первом классе, да, или же в дошколке, когда ребенка нужно готовить к школе, у него этого процесса не было. То есть этот кирпичик, как мы говорим, в его здании, в его основе жизни он не заложен. И тогда что мы требуем с ребенка? Да? Если... Он не осваивает знания из-за того, что их просто элементарно нет.
Нет, да.
И вот про коррекционную школу бояться не надо. Вот правда, не надо бояться. Можно выбрать сейчас разную форму образовательную, да, можно пойти на домашнее обучение, на семейное обучение. А сейчас законом об образовании все это заложено, закреплено. Можно включать тьюторов, репетиторов, можно ребенка социализировать через другую деятельность. Да. Важна социализация, а через социализацию ребенок начинает вот этот самый создание своего образа «я», образования.
Yeah.
Mm-hmm. Да, то есть я образую себя, накапливая свой опыт. Mm-hmm. И если уж ребенок у вас действительно там не тянет в первом классе, подождите, не тянет в третьем классе, откатите назад. Посмотрите, где у него вот эта зона актуального развития. Не идите за натиском и напором школы. Уж простите меня, школа и учителя. Mm-hmm. Я вас тоже очень сильно уважаю. И сейчас работаю с группой учителей как раз на тему того, какие проблемы могут возникать у детей, особенно пришедших из другой семьи.
Да.
Да, и вот этот напор, да, он немножко снижается, когда родитель идет не на стороне ребенка, а идет на стороне учителя. И тогда ребенок чувствует себя одиноким, брошенным и преданным.
Угу.
Да, то есть как будто бы его предали, а ты за учителя, а вот учитель, да, вот как-то меня обижает, не в защиту ребенка. И здесь вот такой момент, да, здесь необходимо действительно выстраивать вот такое сотрудничество со стороны учебного заведения, да, будь то детский сад, да, будь то школа, будь то колледж, ну, в колледже попроще, да, там уже подкорка вся сформирована практически, да, и ребенок уже сам осознает все свои процессы, да, может как-то вырулить сам. Но до этого обязательно, вот всегда рекомендую родителям, стойте на стороне своего ребенка, защищайте его интересы, помогайте ему справиться с этими сложными ситуациями, потому что школа – это для него решение огромного количества задач. Это не только учение, с которым он однозначно не может справиться. И вот еще такой момент хотела сказать, что не нужно обращать внимание на мнение окружающих. Mm-hmm. Вот пальцем тыкают, да, родительское сообщество начинает что-то советовать, а вот вы бы его там показали психиатру, потому что он себя плохо ведет. А плохо ведет, потому что ему там страшно. А почему там страшно? Потому что там такая ситуация создана. Да, и начинается, извините, буллинг и травля со стороны родительского комитета, со стороны школы.
Mm-hmm.
И вот здесь вот, и начинают вот говорить про мам плохо, да, вот она такая сумасшедшая, она взяла приемного ребенка. Вот смотрите, что я хочу сказать, я даже выписала эту историю, сейчас вот прям зачитаю, что надо угу. обращать внимание не на окружающих, и учитывать уникальность своей семьи, потому что только вы знаете свою семью, и только вы знаете вашего ребенка, которого вы приняли. Больше никто его лучше не знает. Это одно. А второе, только вам он нужен. Вот поверьте, даже если он кровный. Да, все остальное – это внешнее мнение. И вот если вам нужен ресурс, то вы привлекаете ресурс для того, чтобы помочь учиться ребенку. И я знаю много родителей, которые именно так и поступают. То есть не слушая мнение, да.
Да, это точно. Но я хочу сказать, что когда вот у нас тоже неоднократно эти истории здесь обсуждались с таким вот этим многоугольником сложным, когда все в конфликте, учителя там одно, родители другое, и хочется сказать, да всех хочется понять, посочувствовать. И это так здорово, Наталья, что сейчас вот есть возможность, и вы занимаетесь именно с педагогами, чтобы им дать тоже какое-то образование, опять же, ориентир, как работать с детьми, потому что все понятно, но тяжело. Здесь и так мы понимаем, с детьми очень непросто работать в любые времена. Ну, сейчас, может быть, в чем-то там есть свои особенные такие фишки. Мне очень, правда, я прям сочувствую педагогам. И здесь еще, когда приходит ребенок, которому страшно, тяжело, и его идет, несет в разнос, ну, учителя тоже можно понять, в конце концов, он не железный человек, он просто человек. И здесь, да, вот мы говорим о повышении квалификации, что нужно знать, уметь, как здесь разрулить, возможно, сопровождающие специалисты, помощь. Это все да. И здесь как раз вот нам пишет Евгения, вот именно про школу мы сейчас начали говорить. Ни в какую школу не хочет идти ее замечательное чадо. Программу осваиваем дома, а в школе, в коллективе тяжело сосредоточиться. Дома 5 лет, дома комфортно. А в коллектив выйти старшей девочке тяжело. Как можно помочь ребенку адаптироваться? К какому специалисту идти? Наблюдаемся у психиатра, невролога, рекомендации выполняем. При этом на кружки ходим. В секциях комфортно. Но мы понимаем, что там немножко другое, да, другая ситуация. А вот в школу истерика. Вижу, что ребенку плохо. Как еще помочь, не знаю. Вот, Наташ, здесь интересно, вот оставаться на домашнем обучении, ну, комфортно ребенку, и пусть он учится, она же вот в кружки ходит, посещает, но знаю многих специалистов, которые категорично против этого, вот они говорят, нет, все равно надо в школу, потому что только там настоящая социализация. Вот вы что скажете?
Ну, социализацию ребенка проходит уже, раз она ходит в кружки, да, и... Настоящая социализация начинается тогда, когда рядом есть хоть один человек. И тогда ребенок социализирует, коммуницируя, да, и приобретая, там, снимая опыт другого человека, начиная с этого. Я бы начала с причины, почему страх перед школой. Да? То есть эти причины может выявить психолог, но не школьный. Вот извините, я очень люблю школьных психологов, педагогов-психологов, которые имеют подобное образование, но лучше пойти в какую-нибудь НКО, да, которые занимаются проблемами приемных родителей, да, вот туда обратиться к психологу, который знает психологию ребенка-сироты. Вероятнее всего, произошла какая-то ситуация, скорее всего, ситуация неуспеха. Да, я сейчас могу фантазировать, но причин
как
таких
предположение, много, да.
Как предположение. Или же что-то ее обидело, или что-то человека напугало. И вот этот вот испуг, я могу сказать, что это не только у детей, которые приходят в семью, это у кровных детей такое случается. Да, и у меня есть такой опыт, когда ребенок не ходил категорически в школу, был на домашнем обучении до 12 лет. В 12 лет ребенок сказал: «Мама, я хочу в школу». Но у нас сейчас, я не знаю, как по России, в Москве есть такие толерантные школы с особым подходом к детям, там небольшие классы, проектное обучение, там разные всякие подходы именно к образовательному, вот образование человека, образование личности, поддержание лучших качеств, да, поддержание успешности в этом человеке. Вот здесь надо как-то поискать ту, ну, скажем так, то пространство, где ребенку будет комфортно, где в классе не 30 человек, где действительно можно с ума сойти, да, а где в классе, там, допустим, 15 человек.
Вот, Наташа, а вам можно, например, написать или записаться на вашу консультацию, если уж мы так в эфире, может быть, мы сделаем такую, как бы...
Татьяна, я бы с удовольствием, но меня не клонируют, к сожалению.
Да, хорошо. Дорогие, ну тогда...
В принципе, возможно, но у меня очень-очень большие запросы сейчас.
Понятно, понятно. Евгения, ну я надеюсь, что у вас получится найти специалиста, именно вот как Наталья подсказала, да, НКО, посмотрите, есть многие фонды, которые работают с этим, там «Измени одну жизнь», тоже есть и арифметика, и ряд других. Я уверена, что вам помогут, подскажут. А у нас осталось буквально 2 минутки, и я думаю, что мы должны как бы немножко подытожить, потому что мы сегодня о многих моментах сказали. Я вот напомню еще, значит, Наташа, то, что вы говорили о мотивации с самого начала, что нам нужно и это проверить, посмотреть, прежде чем мы вообще в эту сторону двигаемся, потому что там могут быть ошибки. О присвоении, о том, что нужно правильно расставлять акценты. Я здесь все себе написала, вот видите, подчеркнула, молодец, я работала во время эфира. И нам еще нужно буквально вот 2 слова, да, что же все-таки, вот сейчас нас люди слушают, что же делать, если ошибки совершены? То есть вот люди слушают нас, ага, узнают в этом себя, И буквально два слова на вдохновение. Я думаю, ведь что-то можно сделать.
Да, во-первых, да, есть такая... Вспомните школу. Мы делали работу над ошибками. Да, вот, вот точно абсолютно не брать на себя чувство вины, не посыпать голову пеплом, а попробовать посмотреть, а что же, где была ошибка совершена, да, и извлечь из этого урок. Что я делала не так? Да, почему вот так получилось? Если вдруг не хватает ресурса ответить на этот вопрос, идти к специалисту. Идти к специалисту, который вам скажет, да, вот, ну, надо было так делать, раз делать, два делать, три. Да, и можно поменять, вот что вот если на ресурс, да, поменять отношения, поменять себя, прежде всего меняться самим.
Дорогие, да, я очень вам желаю, чтобы у вас вот свеча, она как раз горела и не потухала, была она вот такой большой, а не такой маленькой. Вот, и вот здесь все, то есть здесь и знания, здесь и ресурс, здесь и работа над ошибками, здесь и принятие себя и своего ребенка. В общем, здесь все, поэтому желаем вам, чтобы все было хорошо в ваших семьях. Наташа, спасибо огромное, спасибо, это был продуктивный эфир. Спасибо и всем благословения, дорогие. Бог в помощь. Пока.
Спасибо, пока.